Итак, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. И я очень рад начать с вами нашу сегодняшнюю передачу, которая, я надеюсь, будет и продуктивным диалогом, и, может быть, одной из самых важных передач. И, конечно же, это будет возможно только с вашей помощью и благодаря вашему опыту и вашим, я надеюсь, особенно замечательным и важным ответам. На вопрос, который, может быть, является вопросом вопросов для многих и многих и многих наших слушателей. Конечно, солнце нам светит сегодня в Нью-Йорке, теплая, наконец, погода. Но, с другой стороны, не всегда и всем светит солнце, даже в такую погоду. Недавно позвонила мне Хацула, то есть, собственно говоря, служба как бы спасение, да, медицинская служба здесь волонтерская, еврейская в Нью-Йорке. И один из ее сотрудников разговаривал на тему о том, что произошло вчера ночью. Именно одна девочка русскоязычных родителей оказалась на улице. Каким-то образом она сказала, она знакома со мной, потому что ее родители знакомы со мной. Я знаю, о ком идет речь. Я не знаю, знают ли это родители о том, что я знаю, поэтому не знаю, включится ли они с нами в беседу. Но, в общем, так получилось, что девочка на улице. Девочка на улице, девочка в опасности, жизнь ее в опасности. Конечно, с одной стороны, там сложная ситуация. Девочка в семье, в которой произошел развод, в которой мама вышла второй раз замуж, где сложные отношения между мамой и ее отчимом. И, в общем, очень много боли и страданий. И девочка в опасности. Девочка должна мне позвонить, я надеюсь, скоро, и мы с ней встретимся и поговорим, и подумаем, как я смогу ей помочь. И вот представим себе, что вы бы говорили с этой девочкой, которой сегодня 14 лет, и которой, я надеюсь, можно еще помочь, потому что 10 лет спустя, может быть, помочь гораздо труднее, потому что там, где есть боль, то там есть стремление к обезболиванию. И способов, так сказать, обезболить боль души, к сожалению, в Америке предостаточно, как и в России, собственно говоря, где бы мы ни были. И потому такие ситуации, они очень опасны, особенно для подростков, и они приводят зачастую, или, может быть, лучше довожу, давайте скажем так, они иногда приводят к очень плачевным результатам. Итак, как же говорить с этой девочкой? Когда я задаю вопрос, друзья, о том, как говорить с этой девочкой, на самом деле, как говорить с любым человеком, который споткнулся и упал, который, например, ходил в школу и бросил ее и перестал ходить, или, может быть, ходил в колледж и бросил и перестал ходить в этот колледж, а, может быть, ходил на работу и перестал, или, может быть, вообще перестал делать по жизни то, что, казалось бы, должен был, собирался, о чем мечтал, и, может быть, ударился о дно. Мы можем задуматься о том, как нам говорить с ребенком, с подростком, с другом. А можем задуматься о том, как говорить на самом деле с самими собой, потому что нет жизни и жизненных ситуаций, в которых мы всегда стабильно, однозначно двигались бы по жизни, как сказать, от шага к шагу. Потому что точно так же, как мы учимся разговаривать с другими людьми, нам нужно учиться разговаривать с самими собой. Но тем не менее, для того, чтобы упростить ситуацию, естественно, давайте задумаемся о том, как же говорить с этой девочкой. И для того, чтобы поднять уровень нашей своей дискуссии, я хочу сказать, что вопрос о том, как говорить с трудным подростком, с трудным молодым человеком, вопрос-то вечный, так как жизнь. Вопрос поднимается в Талмуде, если хотите, так сказать, в сборнике нашей еврейской мудрости, которая накапливается на протяжении тысячелетий. Если мы с вами откроем трактат Талмуд Баб Меция, то мы найдем в нем совершенно удивительный рассказ, который мне хотелось бы с вами разобрать и обсудить, и услышать ваше мнение. И связано как раз с тем, что замечательный раввин, которого звали Раби Иуда Анаси, который просто толку называем словом Рэби, просто учитель, который был учителем учителей, и который, собственно говоря, редактировал основополагающую книгу Талмуда Мишну. И, казалось бы, был удивительным, замечательным лидером своего поколения. Тем не менее, Талмуд рассказывает о том, как он из одного населенного пункта, так сказать, да, города, ушел в другой. И когда он оказывался в этом городе, он спрашивал о том, а как там молодежь, а что с ними происходит. И вот он оказывается где-то на севере страны Израиля. Возможно, где-то в Галилейских горах, где-то, где жил и где похоронен и сегодня Раби Шимон бар Йохай, основоположник книги «Сияние Зор», великий человек, мистик, осветивший своей душой и своей мудростью поколение евреев. Тот самый Раби Шимон бар Йохай, день смерти которого Йорцет будет отмечаться в Лаг Баомер, буквально через несколько дней. Так вот, Талмуд спрашивает, что когда Раби пришел в это место, он спросил: Раби Шимон бар Йохай и сын его, Раби Элиэзер, который был его учеником, и который вместе с ним прятался от римлян, когда они преследовали евреев за изучение Торы, и они вместе пережили откровение мистических тайн, им были открыты мистические тайны, которые были записаны в книгу «Сияние Зор» каббалистическую. Есть ли у Раби Элиэзера, сына Раби Шимона, сын? Интересный вопрос, почему с этого начинает Талмуд? У великих людей что с их детьми? И вот спрашивает Раби, есть ли сын у Раби Элиэзера, то есть внук у Раби Шимона? И, конечно, хотелось бы сказать, да, он мудрец, он ученый, он праведник. Но вместо этого Талмуд говорит, что ответили ему: он упал на дно, он на самом дне. Он стал, так сказать, продажным человеком. Не будем вдаваться в детали, что он продавал и что там написано в Талмуде. Мало ли, может, дети будут слушать. В общем, он ударился о самое дно, он на самом дне. И тогда говорит Раби: приведите его ко мне. И его приводят к нему. И тогда интересно, что он сказал. Итак, друзья, представьте себе на минуточку. Может быть, я даже скажу наш телефон в эфире 718-303-90-90. Представьте себе, что Талмуд описывает ситуацию 2000-летней давности, где великий мудрец своего поколения, лидер своего поколения, который вел переговоры с Римом, которого уважали римляне, и которого, безусловно, уважали все евреи, оказывается в городе и узнает, что там, как бы опустившийся на самое дно, подросток, молодой человек, который, ну, просто ударился о дно вообще невероятно, стал, как бы, в общем, продажным человеком. И приводят его, внука величайшего Раби Шимона и сына величайшего Раби Элиэзера. И он предстает перед мудрецом, который был учеником этого самого Раби Элиэзера. То есть вот этот Раби Иуда Анаси, он ученик Раби Элиэзера. Его учителя сын упал на дно. Кстати, насколько эта ситуация сегодня возможна? Здесь, на улицах Нью-Йорка, или где бы вы ни жили. И спрашивает, значит, вон, приведите, его приводят. И, наверное, кто-то бы сказал, я тебе напомню, наш телефон в эфире 718-303-90-90, если вдруг у кого-то есть мысль, вот что бы вы сказали, скажем, этой девочке, с которой я должен встретиться, и сказать: ну, слушайте, а такие родители, они такие хорошие, такие благородные люди, честь нашей общины, им все гордятся. Как же ты вдруг так ведешь себя, так сказать, аморально, да? Это ей сказать. Или у нас есть вот история с Раби Шимоном, когда его внук ударился, так сказать, о дно, и можно было бы сказать: ну, как тебе не стыдно вообще, чтобы ты так себя вел, в то время как, ты понимаешь, да, у тебя такой дед, у тебя такой отец, и как тебе вообще не стыдно так себя вести? Нет, что бы вы сказали, интересно? Тем более, что ведь мы с вами из страны, так сказать, в которой, я помню, было написано на плакатах что критика и самокритика – движущие силы советского общества. Как бы вы поговорили с ребенком, с подростком или с человеком, который вот опустился и который ведет себя недостойно? Что бы вы ему сказали? Чувствую, наша аудитория задумалась. А что мы говорим? А более еще важный вопрос. А что вам говорили ваши родители, ваши учителя? Они тоже общались с вами в духе социалистического реализма и конструктивной критики, так сказать, этого, да? Поэтому я могу ответить, что в Талмуде сказано, но прежде чем это открыть, ну давайте дадим шанс нашим радиослушателям. Итак, послушаем вас. Здравствуйте. Отлично. Прекрасно. Я, кстати, хочу о глазном враче сказать. А зовут вас как? Сережа. Михоэль, Раб Михоэль, дорогой. В Торе как раз говоря о глазных врачах. Смотрите, говоря о глазных врачах, в Торе говорится, смотри. Я даю перед тебе, даю тебе в твои руки два пути, в твоих руках выбор, благословение и проклятие, и выбери жизнь. То есть в каком-то смысле свобода выбора не в том, чтобы говорить, делай так и поступай только, как я сказал, а вот в каком-то смысле вы сказали то, что, собственно, говорит нам Тора, посмотри и сделай свой выбор. Я благодарю вас, Сергей, за звонок. Да, мы слушаем вас, что вы скажете? Интересно. Это очень интересно, потому что, конечно, вы знаете, что показывают медицинские исследования, что если люди знают, что о них молятся, то их лечение проходит лучше. Если молятся сами за себя, тоже очень важно, то их лечение тоже проходит лучше. Поэтому вы правы, безусловно. А некоторые говорят, что исследования показывают также, что если группа, за которую молятся, и она даже не знает об этом, то все равно... И лечение проходит лучше. В общем, в любом случае, сила молитвы колоссальна. Благодарю вас за звонок. Да, я понял. Вы имеете в виду, я не понял, добавьте. Я буду молиться за тебя, чтобы ты раскаялся. Угу. Окей, окей, я буду молиться за тебя. В этом есть, как минимум, позитив в том, что я не... опустил свои руки и не думаю, что ты уже пропал. Потому что если пропал, то уже перестают молиться. Если ты умер духовно, то о тебе уже не молятся. Но я буду молиться о тебе, потому что я верю в тебя. Вы это имеете в виду, да? Отлично. Продолжайте слушать. Спасибо большое. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Исаак. Ага. Да, да. Мы все подростки, мы все в каком-то смысле. Угу. Угу. Ну. Угу. 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 Правильно. Угу. Спасибо огромное вам. Спасибо вам огромное. Очень хорошо. Спасибо большое за звонок. Спасибо вам большое. Итак, друзья, в принципе, у нас, видите, замечательная, прекрасная аудитория, которая дала, я бы сказал, ну, буквально вот потрясающие ответы, но вы будете, на мой взгляд, удивлены, а может быть, даже потрясены до глубины души. Поэтому, если вы за рулем, то я бы сказал, пристегните ремни или, в общем, так сказать, обратите внимание на дорогу. Итак, неожиданно делает педагогический ход Раби и говорит, когда пред ним предстает этот молодой человек, который совершенно упавший на самое дно вообще возможное. Он говорит ему: «Я вижу перед собой будущего великого раввина. И я готов тебе дать сейчас прямо на месте смиху, удостоверение учителя еврейского народа». Ну, все равно, что, знаете, PhD выдать человеку. Он говорит: «Я тебе это даю прямо сейчас». И обращается действительно к его родственнику, потому что, понимаете, отца не было, он обращается к брату его матери, который сам является учителем Торы, и говорит ему: «Я уже назначил его стать раввином, учителем народа, а ты, пожалуйста, закончи уже эту работу и продолжай учиться с ним». Ничего себе! То есть люди в недоумлении. Вы выдаете этому упавшему, как бы, человеку, не хочу других каких слов называть, выдаете ему такой карт-бланш, выдаете ему такое звание. Да вы что? Может быть, Раби понимал, что нужно сделать что-то такое, что потрясет его, что вдохновит его, что даст ему какие-то силы, чтобы было чем-то необычным, экстраординарным, мы не знаем почему, но он сказал именно так. И в любом случае этот молодой человек согласился заниматься со своим дядей. И Талмуд продолжает и говорит, что каждый день они садились заниматься, а тот ему говорил: «Я не хочу. Я не хочу, я хочу вернуться к своей старой жизни, я хочу опять оказаться на дне, оставь меня». А тот ему говорил: «Ну, подумай, тебя же будут называть раввином. Ты будешь выглядеть прекрасно, потому что у тебя будет такая замечательная, красивая одежда этого раввина. И у тебя будет такое тут, в общем, украшение золотое, позолоченное». В общем, он ему говорил, я сказал, тебя научат мудрости. Обратите внимание, с этого, собственно говоря, начал. Он сказал: «Тебя научат мудрости. Ты будешь прекрасно выглядеть красиво, и тебя будут называть раввином». То есть, первое, обрети мудрость. И обретение мудрости, это будет очень тебе к лицу, и тебя будут называть с уважением раввином. И тот это слышал, но каждый день говорил: «Не хочу учиться, хочу», сами понимаете, что. И вот после того, как тот все-таки не сдавался, а все-таки садился с ним и пытался с ним учиться, очевидно, учебы не получалось, потому что тот учиться ведь не хотел. Но через какое-то время вдруг однажды постоянная капля точит камень. И этот безымянный внук великого мудреца Раби Шимон бар Йохая, он вдруг заявляет и говорит: «Я даю слово, я больше никогда не вернусь к старой жизни. Я действительно хочу учиться». И когда вдруг он захотел учиться, то этот его дядя отводит его в ешиву самого Раби Иуда Анаси, и тот начинает там учиться. По прошествии времени однажды его учитель Раби слышит голос, когда он говорит что-то о Торе. И вдруг он восклицает и говорит: «О, я слышу голос, как будто моего учителя Раби Лезера». Ему говорят его ученики: «Так это же говорит его сын». Он говорит: «Неужели это говорит его сын? Тот самый, который был там». Но он как бы, да, он говорит, он достиг уровня своего отца. Дело не в том, что это был похожий тембр голоса, а дело в том, что это была глубина и интеллект, и сердце, и любовь, выраженные словом, которые показывают величайший уровень самого Раби Элиэзера, одного из авторов всей нашей устной Торы. И его начинают называть Раби Йоси бен Раби Элиэзер. До того он был безымянным, а тут он становится Раби Йоси бен Раби Элиэзер. Он один из авторов Талмуда, один из наших мудрецов, который поднялся с самого дна. И когда он это увидел, когда Раби увидел, что его ученик поднялся на такую высоту, то тот говорит: «Это А тебе сказал величайший из мудрецов, царь Соломон в своей притче, говоря, «При цадик Эцхаим, плод праведника древа жизни». То есть ты плод праведника, я верил в тебя, что ты не просто так, а ты являешься плодом праведника, сыном праведника. Я верил в тебе, есть эта праведность, которая проявилась сейчас. А дядя твой, о нем продолжает царь Соломон и говорит, «Лукех нефашот хахам», тот, кто берет души, мудрец. И мудрецы обсуждают здесь вопрос, что означает «берет души». Разве можно души взять руками? И в Торе очень часто говорится, о, и взял мужчина женщину. И мудрецы говорят словами. Поэтому, когда происходит, скажем, церемония хупы, то муж говорит жене, давай ей кольцо, и вот ты становишься моей женой, по, собственно, его словам, соглашаясь, принимая это кольцо, по своему желанию она становится его женой, потому что говорит величайший каббалист Моралес Праги, что невозможно взять человека никаким другим образом, как кроме слова, можно взять и бросить его в тюрьму, и тело его будет в тюрьме, но душа его будет оставаться только там, где он хочет быть. Поэтому человека нужно вдохновить, поднять, направить и вести его по этому пути день за днем. Итак, друзья, мы вернемся сразу же после рекламной паузы.
То есть по моим часам 50, да?
Да.
Итак, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин. Мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о вечном». И сегодня говорим о том, как вести диалог. Например, с девочкой, которая упала на дно и которую нужно поднять. Или с молодым человеком. И рассказ об этом молодом человеке мы только сейчас с вами разобрали. И как поднять его с самого низа, если можно так сказать, до самой высоты. И в ракурсе вот этого разговора я хочу упомянуть, что был момент, когда внук замечательного, мудрого Раби Шимона Бар-Йохая, который упал на дно, предстает перед учителем, лидером своего поколения, Раби Иуда Инаси. И тот вместо того, чтобы критиковать его, вместо того, чтобы направлять его на путь истины, и говорить, почему ты не тот, и не почему ты не этот, и как ты оказался вот на, так сказать, на этом уровне своем, куда ты упал и все остальное, вдруг тот неожиданно говорит ему: ты будешь великим раввином, и я тебе даю удостоверение. Вот только, пожалуйста, вот закончи, так сказать, курс, и оно становится действительно. Почему вдруг он пошел на такой неординарный шаг? Когда Талмуд рассказывает эту историю, то мы знаем, что в Талмуде основополагающим, так сказать, основным комментатором Талмуда является некий Раши. Раши, который жил в средние века во Франции. И вот Раши, комментируя эти слова, очевидно, удивляясь вместе с вами, вместе с нами, удивляясь, он понимает, а чего вдруг он дает ему удостоверение раввина. Он говорит удивительные слова, Раши. Подумайте, если бы я вас спросил, а зачем он это сделал? Интересно, кстати, кто-то попробует позвонить, дать ответ. Ну, попробуйте. Что вы сказали? Зачем он пошел на что? Нельзя было что-то другого сказать. Вот были нормальные, хорошие ответы и до того, в принципе. Пойди посмотри хорошую жизнь, посмотри плохую жизнь. Там вот сделай это, сделай то. В принципе, можно было бы сказать много чего хорошего и мудрого. Да? Почему вдруг он ему дает вот прямо карт-бланш? Ты станешь лидером, ты станешь учителем. И вот только закончи свой курс, и ты уже летишь. Зачем? Раши, когда разбирает эту ситуацию, дает несколько слов объяснения, из которых, мне кажется, мы можем извлечь что-то вместе с вами. Он говорит, что он сказал ему: ты станешь Рэбби, ты сам станешь Рэбби. Я даю тебе удостоверение, Рэбби. Для того, чтобы он позавидовал, и сердце его захотело изучать мудрость Торы. Теперь мы уже говорили с вами о том, что человека нельзя ничего заставить делать. Искусство воспитания, точно так же, как и искусство управления, оно заключается в том, чтобы люди хотели работать, например, в своей организации, чтобы люди хотели учиться в своей школе, в своем колледже, чтобы дети хотели себя вести определенным образом, чтобы люди уважали и хотели делать то, что мы друг от друга ожидаем. Поэтому искусство взаимоотношений, оно связано с тем, чтобы сотворить желание, чтобы человек захотел. Я помню много-много лет назад, уже почти 33 года назад, когда открывалась такая школа Sinai Academy, я спросил великого раввина здесь, в Бруклине, Рабана Шехтера, главы Ишивы Хаим Берлин, как воспитывать учеников. Он сказал мне тогда три слова. Make them want. Трудно перевести это на русский язык, потому что слово make в данном случае будет неадекватно. Наверное, правильно перевести было бы вдохнови, чтобы они захотели. То есть сделай так, чтобы они захотели. То есть самое главное, что нужно сделать, это вызвать желание. Поэтому, кстати, обращаюсь ко всем нам, которые выросли в жизни, так сказать, атмосфере вертикали власти и авторитарной системы, где нас заставляли, или нам говорили, или нас, там, я не знаю, наказывали, нам делали там всякие упреки, критиковали и так далее и тому подобное. На самом-то деле, для того, чтобы действительно человеку подняться и продолжать по этому пути идти, ему нужно изнутри захотеть. И потому искусство воспитания, оно как раз связано с тем, чтобы вызвать желание. И в этом мудрость и заключается. Человек понимает, что... Вот тот, кто понимает, что нужно взять душу. Что значит взять душу? Душу взять руками нельзя, и можно взять словом. Можно вдохновить человека словом. Можно дать человеку силы подняться, если тот заинтересован. Но это только мудрый понимает, что нужно людей не в тюрьму бросать, не в концлагерь бросать, не в ГУЛАГ бросать, не территории захватывать чужие. А нужно с людьми делиться мудростью, верой в них, любовью. Тогда эти люди будут вместе с вами. И они будут вместе с вами делиться светом. Вам не нужно их силой. Поэтому сказано в Торе: «Лобакох лобахайль элабедвар Ашем» – не силой и не армией, а словом Всевышнего. Итак, у нас есть звонок. Ну, посмотрим, давайте. Да, мы слушаем вас. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Инна. Очень хорошо. Прекрасно. Да. Да. Браво, Инна, браво. Где вы живете, Инна? В Бруклине. Я чувствую, слушайте, вы говорите, как в Бруклине говорят. Верно. Но я тогда вам задам, Инна, вопрос, так сказать, на засыпку. А почему же Раши, объясняя эти слова, говорит, для того, чтобы позавидовал он, и тогда сердце его будет стремиться к изучению мудрости Торы. А почему позавидует? И позавидует кому? Инна, вы меня обезоружили. Вы сами пришли к этому выводу, признавайтесь. Серьезно. Я просто вообще потрясен, у меня даже нет слов сказать вам. Потому что люди начинают говорить обычно, когда разбирают этот талмуд, позавидовать, неправильное слово, ну, Раша ошибся, вы же понимаете. Или говорить, позавидовал кому-нибудь. Кому? Он же только говорит, ты станешь раввином. Знаешь, кому позавидовал? Он сегодня упал и на самом дне. И у него образ самого себя неудачника, опустившегося на самое дно человека. И вдруг раввин подходит Рэбби и говорит ему, ты будешь великим человеком. И он с этого самого низа вдруг увидел нарисованный образ своим новым, так сказать, другом Рэбби, образ самого себя. И он этому потенциалу самого себя вдруг начинает завидовать. Как это так? Я ведь могу стать таким. И когда я вспоминаю об этом, Инна, может быть, вы помните тоже, что происходит с душой человека, мудрецы говорят, когда она после 120 лет поднимается на небеса, отделившись от тела. Знаете, что там происходит, описывают мудрецы? Ну да, да, это ступени очищения, и некоторые называют это ступенями ада, гегенома, условно говоря. Так вот, мудрецы говорят такую вещь. Душа поднимается ввысь, и она видит приближающийся свет. И в этом свете она начинает видеть самого себя. Тем, кем я мог стать и не стал. И она начинает испытывать стыд. Почему ж ты не стал тем, кем ты мог стать? Мудрецы это находят в словах, когда, например, Тора описывает Ноаха, то там говорится, Ной был праведник, то там говорится, это история Ноя, Ной был праведник. То есть дважды повторяется, Ной. Потом, говоря об Аврааме, говорится, Авраам. Говоря о Моисее, говорится, Моисей. Мудрецы спрашивают, почему дважды? И говорит, то, что Всевышний обращается к каждому из нас и говорит, Авраам на земле, подними глаза, увидь свой потенциал, посмотри на себя, каким ты можешь стать, и стремись к этому. Поэтому все то время, что человек жив, он может и должен стремиться реализовать себя. Нереализованный потенциал – это боль. Ему больно от нереализованного своего потенциала. Это, между прочим, глубокая мысль. Unexpressed potential is a pain. Поэтому то, что сделал этот мудрец, Рабби, он словом своим нарисовал картину и образ этого молодого неудачника, казалось бы. И тот вдруг увидел в этом образе себя. И он позавидовал самому себе, и ему, как вы знаете, зависть может быть прекрасной, можно белой завистью завидовать, и тогда ты хочешь достичь того уровня, а плохая зависть, сами понимаете, что к чему приводит, как Каин и Эвель, но это очень сильное чувство зависти, поэтому это сильное чувство зависти вызвал этот Рэбби, создав образ И тот захотел, благодаря зависти, его реализовать, и в конце концов становится величайшим мудрецом своего поколения. Но из этого я хотел бы вам просто такую мысль сказать, и мы можем продолжить разговор. Получается, что когда Всевышний творил человека, то ведь он сотворил человека, как вы помните, по образу и подобию. И наделил нас, кстати, тоже творчеством, творческой силой творить по образу и подобию. Получается, что мы творим себя, когда мы создаем собственный образ. Вот если у нас есть психологи, да, но это должно было бы быть целью. Но дело в том, что в любом случае у нас есть образ самих себя. Некоторые называют это self-esteem, некоторые называют еще каким-то другим словом. Но если у нас есть некий образ самого себя, и, предположим, этот образ ограничен, я говорю, о, я не умею учиться, или я могу сказать, а я не могу узнать чего-то нового, а я не могу никого попросить о помощи, или еще что-то, то такой человек, он решил, что у него такой образ, и он ничего не может сделать. У него возник как бы self-limiting belief. У него некое самоограничение, связанное с тем образом своим, который он имеет. Поэтому, например, в искусстве есть понятие перевоплощения. И вот точно так же, как любой актер, он обладает искусством перевоплотиться, точно так же каждый из нас, он может нарисовать образ самого себя тем, кем он хочет стать и может стать. И решить, я хочу быть этим человеком. В этом смысле, в отличие, скажем, от животного, который запрограммирован генетически и ведет себя так, как ему гены говорят. А человек обладает способностью творческой воображения. И он может вообразить себя великим мудрецом, великим раввином, великим добрым человеком, великим героем своего времени. И в соответствии с этим своим образом он и начнет себя вести. Ибо так как Всевышний сотворил человека мыслью, словом, сотворив образ, точно так же и человек творит образ. Прежде всего, мы творим образ своих детей, своих учеников и, в конце концов, самих себя. Итак, Инна, да, мы с вами согласны, да? Так что бы вы сказали девочке на прощание, скажите мне, с которой я буду говорить, что же вы девочке сказали бы? Да. Да. Угу. То есть главное создать образ ее, и чтобы она вместе, чтобы мы вместе помечтали. И обратите внимание, как это важно, и на самом деле, как это необходимое, но недостаточное условие. Вы помните, мы вышли из Египта, я говорю, помните, да, мы же выходили из Египта совсем недавно, правда? Праздник Песах у нас был. И мы после этого начинаем считать дни. И на 49-й день мы будем уже как бы вечером праздновать 50-й день дарования Торы. Это от исхода из Египта, из рабства. И у нас было стремление к свободе. Настоящая свобода, свобода духовная. И поэтому нам нужно было в праздник Пейсах помечтать и вырваться. Но это уже недостаточно. И мало было мечтать. Это мало мечтать. Потом нужно каждый день, день за днем, делать еще и еще одну ступеньку. И при этом понимать, что нас будет тянуть вниз. И нам будет хотеться вернуться назад, и нам у нас приятно было делать это, у нас привычки те, у нас привычки эти. И если нет человека, как дядя вот этого раввина, то есть дядя Раби Йоси бен Раби Элазар, который говорил ему, все будет хорошо, ты преуспеешь. Если такого человека вне нас нет, то что делать? Нет, если вне нас такого нет человека, если в нас нет такого человека, то что делать? Нету. Не-не, у нас такого нет дяди, который был у него. У него не было такого дяди. Что же нам делать? Есть книги, есть наш внутренний голос. Вы представьте себе, есть книга, называется «Сидур». И человек утром просыпается и говорит, «Модэни лефанеха, я благодарю тебя Всевышний за то, что мне вернул мою чистую душу, дал мне чистую душу. Велика твоя вера в меня». То есть, если ты дал мне жизнь, и дал мне душу, и дал мне этот потенциал духовный, я понимаю, что у меня будут испытания, мне будет трудно, но ты веришь в меня, Если ты веришь в меня, то я должен верить в себя. Спасибо большое и на вам. Всего хорошего. До свидания. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Так. Так. Как зовут вас? Валентина. Смотрите, с одной стороны, я могу с вами согласиться. А с другой стороны, я позволю чуть-чуть, может быть, внести некое предложение. И сказать, что есть две категории выражений. Есть выражения, которые несут свет, и они наполняют нас энергией. А есть выражения, которые настораживают нас. Точно так же, как в машине есть педаль газа, который двигает нами, есть тормоз. И если я, например, скажем, говоря о заповеди Торы, мудрецы говорят, что у нас есть два основных чувства в душе. Одно чувство любви, и потому все заповеди «возлюби ближнего», «возлюби Всевышнего», «помоги», там, «поделись» и так далее, это все выражение любви. Поэтому все заповеди делятся на две категории. Положительные выражают любовь, отрицательные выражают страх. Страх необходим, потому что в мире есть опасности. Иногда нужно уметь тормозить и нажимать на тормоза. Как помните, кондуктор нажми на тормоза. Если не будет тормозов, так нас вообще без тормозов неизвестно куда занесет. Поэтому, в принципе, страх важен, конечно. И поэтому, вот, кстати, то, что первый радиослушатель говорил, что нужно подвести кого-то там и показать, что может быть, такое тоже может быть работать. Но если мы хотим поднять девочку с самого дна, а она во тьме, то мне кажется, ее нужно сначала осветить светом, озарить ее душу светом. И для этого я бы не использовал слово «не обманывай». Я бы сказал ей: «Посмотри, как ты прекрасна. Ты видишь, как ты прекрасна. Ты видишь, сколько в тебе всего замечательного и хорошего. Ты видишь, какое у тебя красивое лицо. Ты видишь, какая у тебя красивая душа. Ты видишь, сколько всего прекрасного, какое счастье тебя в жизни ожидает. Давай идти к этому счастью вместе, я буду тебе помогать». Спасибо вам большое. Итак, друзья, да, видите, наш телефон 718-303-90-90, и мы обсуждали с вами тему, как же говорить с этой девочкой. Любопытно, ну просто, видите, буквально к слову пришлось. У нас в Торе недельная глава называется «Эмор». Говорится о том, как куганим, служители храма, должны были говорить со своими детьми. И говорится там о том, что большие, то есть взрослые люди, они обязаны говорить со своими детьми таким образом, чтобы те продолжали идти путем своих родителей. Обратите внимание, что куганим, у них особые законы, они более, так сказать, должны хранить себя в определенных вопросах чистоты, святости, а люди вокруг них совершенно не обязательно должны это делать, поэтому кто сказал, что дети будут продолжать себя вести так, как родители? И там мудрецы говорят «легазгир гдулим алектаним», как бы предупредить взрослых о их ответственности по отношению к их детям. Собственно говоря, об этом мы сейчас с вами говорим, о том, что мы несем ответственность перед нашими детьми, как мы с ними разговариваем и каким мы являемся для них примером. Если мужчина приходит домой нервный, критикует жену, кричит, поднимает голос на нее, и дети растут в этой атмосфере, это страшно. Если жена отвечает грубостью мужу, и дети опять-таки это видят, это тоже страшно. Если и тот, и другой унизительно говорят со своими детьми, то те будут продолжать точно так же унизительно говорить или унижая своих детей, и это будет продолжаться, как бы, эта цепочка советского или социалистического реализма и критики, самокритики, которая в конце концов привела к развалу того государства. Поэтому как же можно действовать по-другому? Интересно, здесь мудрецы обращают внимание о том, что речь идет о том, что взрослые должны лигазгир, то есть взрослых нужно предупредить, и они должны таким же образом предупреждать своих детей. Но слово лигазгир, о, друзья, те, кто из вас знают святой язык иврит, они вздрогнут. Потому что те, кто знает иврит и говорят на иврите, они знают, что слово «легазир» означает предупреждать. Азгара, предупреждение. И это кажется, вот, так сказать, в контексте нашего разговора, не делай так, не делай этак. Но на самом деле это корень слова «зогар» – это сияние. Это как раз та каббалистическая книга, автором которой был Раби Шимон бар Йохай, его сын Раби Лезер, о котором мы говорили, и о его внуке и сыне Раби Лезера, который стал сам великим мудрецом. Может быть, это все-таки потому, что книга «Зор» говорит о том, как предупреждать. Обратите внимание, что слово «предупреждать» на иврите означает «сиять». Если вы хотите сделать кому-то замечание, то вы должны сиять. Вы не можете излучать холод и тьму. Вы сами должны сиять теплотой и любовью своей души. Потому что все остальное, оно бесполезное, все равно услышано не будет. Итак, буквально, друзья, несколько слов на посошок. Мудрецы говорят, возлюби ближнего, как самого себя. Что это означает? Разве можно заставить человека любить? Говорят, нет. Это не обязательство чувств, а нужно вести себя так, как ты любишь. Больше давай, больше проявляй заботы, и чувства придут. Но самое главное, это не суди. Не суди ближнего строго, так как бы и себя самого любимого не судил бы. Потому мудрецы говорят, проявление любви к ближнему, это означает, что когда ты видишь человека, которого ты мог бы осудить, но ведь ты не знаешь всех обстоятельств его жизни, так вот, не осуждай его, а скажи, может быть, у него сегодня плохой день, может быть, что-то у него не так клеится сегодня, он хороший человек, который сделал, может быть, не совсем хороший поступок, но человек он хороший, я не осуждаю его. Точно так же, говорят мудрецы, бывает в жизни ситуации, когда мы говорим, Бог меня не любит, посмотри, что Он сделал, я не понимаю, почему мне так плохо. Мудрецы говорят точно так же, не осуждай Бога. И еще, может быть, самое главное, не самого себя. Всегда видеть в людях, в Боге и в себе хорошее. Всего вам доброго!